Данное сообщение, материал, созданное и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Приятно снова сказать это после двухнедельного перерыва. Вы слушаете подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Эпизоды выходят каждый будний день. Называется подкаст «Что случилось?». Имею честь говорить вам, это я, Владислав Горин. И раз мы долго отсутствовали, есть желание и наверстать упущенное, но и наиболее значимые новости, безусловно, в широком их контексте, обсудить. Сегодня, сейчас будем говорить о, как это говорится на официальном языке России, трудном решении, то есть об отступлении российской армии из Херсона. Куда могут быть прочерчены векторы из этой точки? Находится ли война в тупике? А если так, то означает ли это ее окончание? На эти вопросы ответит редактор рубрики «Разбор Медузы» Дмитрий Кузнец в самое ближайшее время. Вот и Дмитрий Кузнец с нами. Дим, привет.
Привет.
Много уже написано про отступление России из Херсона, ну или, если смотреть с другой стороны фронта, возвращение Украины и Херсона себе. Много раз и мы с тобой об этом говорили, но почему бы не описать предысторию снова? Сформулировал бы я вопрос первый так. Это поражение, и когда это поражение действительно случилось? Потому что, кажется, уход из города не важен сам по себе, это как будто следствие.
Ты прав. Ну, с одной стороны, конечно, он важен, с политической точки зрения прежде всего. Да и с военной тоже, но очевидно, что поражение случилось раньше. Сложно определить момент, когда российское командование осознало, что оно не сможет снабжать эту группировку на правом берегу Днепра. Вероятно, это случилось где-то в октябре. Ну, на самом деле, скажем так, все, что было перед этим, это было отрицание. Стало понятно, наверное, в сентябре, что будут большие сложности со снабжением этой группировки. И думаю, что генерал Суровикин, который возглавляет российскую армию в войне с Украиной, он абсолютно был честен, когда говорил, что основная причина отвода войск – это именно снабжение. Вот такая короткая предыстория. Если кто пропустил, начиная с конца июля месяца, ВСУ бомбили переправы через Днепр, вывели их из строя, российская армия пыталась их восстанавливать. То есть не то, чтобы они были разрушены полностью, эти мосты. Это мост в районе Херсона, который называется Антоновский. Там же железнодорожный мост и мосты, которые идут через дамбу Каховской ГЭС. Это в 50 километрах от Херсона. Они были выведены из строя. Довольно быстро выяснилось, что нет возможности их восстанавливать быстрее, чем украинские войска их повреждают. Повреждали их с помощью ракет РСЗО «Хаймарс». Ракет было в достатке. И было у украинской армии желание эти ракеты тратить, несмотря на то, что кто-то сначала говорил, что ракеты дорогие, а восстановление мостов стоит дешево. Выяснилось, что арифметика другая. Она заключается в том, что снабжение этой группировки было нарушено перманентно, и российское командование, видимо, в октябре приняло решение эту группировку отводить. В этом смысле это, конечно, не такая операция победная, как зайти с боем в город, взять какие-то опорные пункты и водрузить флаг, но это военная операция, просто выглядящая немножко необычно. И в этом смысле Россия потерпела поражение, безусловно.
Я спрашиваю тебя про это, конечно, очень опасаюсь свалиться в излишнюю публицистику, заявив, что, конечно, эта война была проиграна еще когда началась. Вот этого не хочется, мне кажется, что это по отношению к тебе как-то будет унизительно, поскольку ты за последние месяцы довольно хорошо разобрался в происходящем. Но и с другой стороны, хочется понять, где принципиальная была ошибка, что ли, что могло быть, может быть, сделано российскими силами, чтобы этот важный политический город Херсон, политически важный для Кремля, не вернулся к Украине, чтобы важная в военном смысле вещь, плацдарм на правом берегу Днепра тоже остался за Россией, если руководство России хочет наступать. Был момент, когда это было реально, или мы тут имеем дело с разными весовыми категориями, и при таком характере войны, как ни маневрируй, победит тот каток, который крупнее, он раздавит менее массивные агрегаты, менее массивные оказалась российская группировка, людей меньше, преимущества не были реализованы, огневые, там, авиация, а недостатки, например, координации, были явлены.
Я думаю, что эта история ветвится в марте. Вот в марте были возможности избежать того, что случилось сейчас. Для этого нужно было захватить Николаев, отодвинуть линию фронта от Днепра до реки Южный Буг. То есть это порядка 70 километров от Херсона, от Днепра. Это был единственный вариант эту группировку на этот плацдарм сохранить. Но это все после знания. В принципе, предыстория была такая. Еще в конце февраля российская армия без боя взяла Херсон, взяла эти самые мосты. Потом было организовано наступление недостаточными силами на Николаев и в обход Николаева с севера через город Вознесенск. Это все линия обороны по реке Южный Буг. Украинская армия перебросила резервы из Одессы, из Кривого Рога, что позволило не только остановить это российское наступление, но и оттеснить российские войска от Николаева и от Вознесенска. Это действительно были малые силы. Если бы там сил было больше, то, возможно, результат был бы другой. После чего российское командование организовало линию обороны примерно в 50 километрах от этих переправ, рассчитывая, что таким образом удастся избежать огня украинской артиллерии по этим мостам. И этого будет достаточно, чтобы стабильно снабжать эту группировку. И тогда, как мы знаем, у ВСУ не было средств для того, чтобы эффективно и точно бить по переправам на таком расстоянии. Потом эти средства появились, были поставлены Западом. Прежде всего, да, это РСЗО «Хаймарс», которые позволяют точно бить по стационарным целям на расстоянии более 70 километров. После чего эта группировка была обречена, судя по всему.
Если бы там был бой, могла ли себе украинская армия позволить битву за Херсон? Мог ли ты себе представить еще несколько недель назад, что Россия не будет оттуда уходить, постарается укрепиться и устроит украинцам то же самое, что они устроили российской армии в Мариуполе?
Мне кажется, мы с тобой с августа говорим о том, что отход этой группировки был самым вероятным вариантом. Российскому командованию явно не нравится идея биться в окружении и воевать с недостаточным снабжением. Видимо, противоречит каким-то базовым представлениям о том, как война должна идти. Поэтому мы много раз видели, когда снабжение нарушается, российское командование отводит войска. Так было под Киевом, так было в Харьковской области, так случилось сейчас. Поэтому многие, в том числе и мы с тобой, этот вариант, по-моему, рассматривали, начиная еще с августа месяца, когда первый раз были повреждены мосты серьезно. Эта группировка продолжала снабжаться. Мало того, она продолжала довольно эффективно сдерживать украинское наступление, если не считать одного эпизода в начале октября, когда ВСУ смогли продвинуться с севера на несколько десятков километров. Но это мало изменило оперативную ситуацию на этом плацдарме. Была создана российскими войсками следующая линия обороны. И с тех пор ВСУ не смогли с этой линией обороны ничего сделать. И казалось, что снабжение налаживается, были созданы понтонные переправы. Был создан импровизированный мост прямо рядом с Антоновским, который состоял из барж, сверху которых постелили металлическое дорожное полотно. Но ВСУ продолжали планомерно бить по этим переправам. И думаю, что в какой-то момент российское командование осознало, что главной проблемой является даже не снабжение тех войск, которые на плацдарме уже есть, а принципиальное увеличение этой группировки, без чего она не могла эффективно действовать. И единственное, на что эта группировка была способна, это на статичную оборону. При этом там были задействованы лучшие российские войска, видимо, на данный момент. Прежде всего, это десантные дивизии и бригады. Это войска береговой обороны из Крыма, которых пытались пополнить уже мобилизованными. Но основная была проблема, что увеличение численности этой группировки вело к тому, что эта группировка требовала больше снабжения. В общем, ситуация получилась тупиковая. Увеличить эту группировку было невозможно. До какого-то соотношения с ВСУ эта группировка могла вести оборону на подготовленных каких-то рубежах. Наступать она не могла, и было понятно, что ВСУ за счет увеличения численности своих войск на этом направлении в какой-то момент должны были эту оборону прорвать. И вот думаю, что после всех этих калькуляций российское командование приняло решение с этого плацдарма уходить. Думаю, что случилось это в октябре, когда первый раз только назначенный Суровикин сообщил о том, что по Херсону возможны трудные решения.
Калькуляции, что, возможно, группировка погибнет, если противник ВСУ, Киев, нарастит свои силы, плюс сковывание боеспособных частей, важных сейчас на других направлениях. Про другие направления, про вот этот переток с обеих сторон надо будет обязательно тоже поговорить, я себе помечу. Все-таки, возвращаясь к Херсону, ты совершенно верно говоришь, что про его отступление много раз и здесь ты говорил, и написано, в том числе тобой много, что в военном смысле это было оправдано. Но вопрос сейчас, что за этим? Оборона на левом берегу Днепра с видом на взорванные мосты возможна? Или там, забегая вперед, прежде чем мы обсудим другие направления, другие фронты этой войны, можно ли сказать, что оборонный потенциал России сейчас настолько вырос на левом берегу Днепра, что, ну не знаю, это новая 38-я параллель, говоря с оглядкой на корейский стародавний пример. Ну то есть граница, где вооруженные до зубов солдаты с обеих сторон встанут, выставят артиллерию и будут ждать там хоть десятилетиями.
Я думаю, что это вообще основной российский взгляд на то, как эта война может закончиться. Думаю, что оборона по берегу Днепра – это часть стратегии, которую российское командование попробует реализовать. И да, эта стратегия – занять некие рубежи, которые можно объявить победой в войне не с Украиной, а с Западом. И попытаться убедить противника, то есть Украину и Запад, в том, что эффективнее и проще согласиться на замораживание конфликта, чем продолжать войну. В этом смысле оборона по Днепру в нижнем течении, а это от километра и до 7 километров на Каховском водохранилище, конечно, упрощает эту задачу. Но надо понимать, что сейчас украинские войска не имеют переправочных средств и организационных возможностей Днепр форсировать. При том, что там будет какое-то адекватное прикрытие российских войск. Но не значит, что эти переправочные средства не появятся позже. Все возможно. Думаю, что такая операция разрабатывается, но, возможно, она не будет основной. Потому что на левом берегу Днепра тоже есть линия фронта, которая не ограничена крупной водной преградой. Это линия фронта от Запорожья до границы с Донецкой областью. Украинские войска там практически не наступали во время своего осеннего контрнаступления, но вполне еще могут это сделать. И наступление к крымским перешейкам давно рассматривается всеми, кто за войной наблюдает, как, возможно, решающая операция этой войны.
Владимир Зеленский недавно сказал, я процитирую, говоря про донбасское направление, где-то 50, да, километров от столицы недавно аннексированного региона, там просто ад. Там ежедневно чрезвычайно жестокие бои, но наши подразделения защищаются храбро, сохраняют наши рубежи обороны. В этой записи он говорит про то, что вот взятый Херсон позволяет нам высвободить силы для того, чтобы действовать на других направлениях. Что там происходит? И верно ли сказать, что эти десятки тысяч человек, способных воевать, они не только у России появились, но и Украина даже выиграла от взятия Херсона и от фиксирования по Днепру, там, в районе Херсона, даже больше.
Это довольно сложно оценить, поскольку мы все знаем, что сейчас происходит докомплектование российских соединений мобилизованными, которые были призваны в сентябре и в октябре. Возможно, те части, которые были отведены с Херсонского плацдарма, будут доукомплектованы, отправлены на Донбасс. Мы не очень понимаем, в какое именно место, потому что там даже не несколько десятков километров, а около 100 линий фронта, которые тянется от границы как раз Запорожской области и до городов Бахмут и Солидар, уже к северу от Донецка. И там везде идет российское наступление с переменным успехом. Где-то успешнее, где-то нет. Очевидно, что украинских сил на этом направлении сейчас недостаточно. Но думаю, что важно не то, кто больше перебросит туда войск. То есть это важно, конечно, но думаю, что это будут какие-то сравнимые по численности группировки. Важно, кто будет иметь инициативу, то есть кто будет выбирать место наступления. Мы видим, что российское командование пытается перехватить инициативу именно таким способом. Пытается заставить ВСУ сражаться именно в этом месте, где у российской армии есть налаженное снабжение с территории непризнанных республик. Там действует железная дорога. Станции подвергаются тоже ударам украинской артиллерии и РСЗО «Хаймарс». Но с этой проблемой российское командование более-менее справилось. То есть мы видим, что теперь нет больших складов боеприпасов, которые взрываются каждую ночь. Видимо, эти склады были как-то перераспределены. И теперь у ВСУ нет возможности одним ударом ухудшать ситуацию со снабжением у российской группировки в Донбассе. То есть, в принципе, можно сказать, что все подготовлено российским командованием для того, чтобы вести наступление. Но ты абсолютно прав, этого может оказаться недостаточно, потому что Украина может перебросить туда войска точно так же, как это сделает Россия. И сложно, конечно, прогнозировать, но, кажется, вряд ли темпы наступления, которые сейчас составляют там несколько сотен метров в день на разных участках, вряд ли они принципиально изменятся, и наступление вряд ли ускорится. То есть мы будем видеть продолжение этой мясорубки, и тот ад, про который говорит Зеленский, вероятно, будет продолжаться. При этом надо сказать, что в таком типе войны российские войска чувствуют себя уверенно, и вот эта мясорубка с использованием большой массы артиллерии помогает российским войскам очень-очень медленно продвигаться в районе Донецка.
Уверенно чувствует себя, потому что нет необходимости сложные операции проводить, координироваться, и это то, что в Первую мировую называлось, да, я посмотрел фильм последний «На Западном фронте без перемен», наступление при помощи артиллерии, когда все настолько выжигается преимуществом в снарядах и в пушках, что как раз можно при позиционной войне двигаться вперед.
Да, ну в целом примерно так. Повторюсь, важно, что снабжение на этом направлении у российской армии налажено, и она может себе позволить тратить большое количество снарядов на то, чтобы продвинуться на несколько сотен метров. Так это примерно все и происходит.
Если увязли там, в районе Донбасса, одно есть направление, которое пока выглядит замороженным или там не было действий. Я про район Запорожья. Ну и, собственно, в районе Херсона пока стороны смотрят друг на друга, и ни одна из них не собирается там переходить в атаку, как может выглядеть стратегия обеих сторон? Как раз в районе Запорожья осуществить наступление? В чем в таком случае стратегическая задача Украины? И когда ее наступательный потенциал может оказаться исчерпанным?
Думаю, что до исчерпания очень далеко. Как мы можем посчитать, мобилизационный потенциал Украины далеко не исчерпан. То есть может еще такими же темпами наращивать численность своей армии, поставлять пополнение для действующих на фронте частей с помощью мобилизации. Налажено обучение людей, которых мобилизуют. С чем были проблемы весной, но теперь, кажется, таких проблем нет. Зато они есть у российской армии, потому что она только первый раз провела первую волну мобилизации и испытывает те проблемы, может быть, даже в увеличенном масштабе, которые испытывали ВСУ весной. У России, понятное дело, тоже мобилизационный потенциал не исчерпан, но есть сомнения в организационных возможностях российской армии. Может ли она обучать сотни тысяч людей? Можно ли без политических последствий, негативных для Кремля, проводить эти волны мобилизации? Думаю, что еще продолжительное время ВСУ будут иметь численное превосходство. Думаю, что попробуют его реализовать наступлением как раз в Запорожской области, на юг, в сторону крымских перешейков, с основной задачей полностью деоккупировать юг Украины.
Слушай, но это направление куда-то в район Бердянска, да, между Мелитополем и Мариуполем?
Да, думаю, что включительно. Включительно Мариуполь.
А это разве не подразумевает, что украинская армия входит клином между двумя большими группировками, двумя частями группировки российской, и это открывает возможности для того, чтобы с двух сторон, с двух фронтов Россия давила на Украину? Или нет? Если такой прорыв осуществится, это будет означать, что российская армия уже не в состоянии ничего делать?
Я думаю, что группировка, которая раньше была на Херсонском плацдарме, она будет демонтирована. Эти войска будут отправлены на другие направления. Будет, естественно, оставлен какой-то значительный заслон по Днепру. Будут, возможно, усилены войска как раз в районе Запорожья. Там давно идет подготовка к обороне и к украинскому наступлению со стороны российского командования. Но при этом опасность того, что ВСУ смогут накопить силы на этом направлении и оттеснить российские войска или заставить их отступить к побережью Азовского моря, она остается. Думаю, что это единственная близкая стратегическая цель, которую Киев может найти, потому что наступление в районе Сватово-Кременной, в общем, на севере Луганской области. Не видно, какую стратегическую цель здесь украинское командование может преследовать, просто потому что в какой-то момент это наступление, которое тоже уже буксует в течение последнего месяца, даже если темпы продвижения украинских войск ускорятся, в какой-то момент они выйдут к укрепленным районам, которые укреплялись вот в те самые 8 лет, то есть к старой линии соприкосновения. И думаю, что продвижение вглубь Луганской области в какой-то момент станет затруднительным. В общем, наступление в Запорожской области в сторону Крыма выглядит, очевидно, наиболее привлекательным вариантом для украинского командования. Проблема только в том, что российское командование к этому наступлению давно готовится.
Что ты думаешь про белорусское направление, про самый север Украины, про заминированные просторы Чернобыльского заповедника? Минск заявлял, что минируется вдоль границы со стороны Украины территория. Ну и понятно, что это такая нависающая угроза, поскольку территория Беларуси использовалась Россией в самом начале этой кампании для наступления на Киев, а потом отступили, не удалось, в общем, взять нахрапом. Но такая угроза как будто остается. Это насколько чувствительное направление или нет? В случае решающей победы на юге у Украины хватит возможностей и для обороны собственной столицы на севере страны?
Я думаю, что оба противника исходят из того, что они понимают, что Россия не захочет повторить операцию, которая была в начале войны. Потому что с этого, собственно, и начались все проблемы российской армии. Надо понимать, что это за район, по крайней мере, район Киева. Он еще во время Второй мировой войны получил название «Припятская проблема», получил название у фашистов. Это болотистый район с небольшим количеством дорог, и таким он и остается. То есть, конечно, сейчас инфраструктура там лучше, чем она была в 40-е годы 20 века. Вот. Но, тем не менее, это по-прежнему очень сложное место для наступления. Напомним, что в феврале и в марте украинские войска подорвали плотины на реке Ирпень и еще более подтопили этот район. Думаю, что у российского командования остались очень плохие воспоминания о возможностях наступления через этот район. Думаю, что это понимает российское командование, украинское. Вряд ли наступление на Киев через Чернобыльскую зону возможно. Есть другие какие-то варианты, которые наверняка рассматриваются и той, и другой стороной. Там, например, наступление из Брестской области вдоль границы Украины с Польшей с целью отрезать Украину от снабжения с Запада. Думаю, что если такие варианты рассматриваются, то на какое-то очень отдаленное будущее, потому что такие операции требуют очень большой группировки на сотни тысяч человек и совершенно другого снабжения, которое вряд ли возможно через территорию Беларуси. Думаю, что объявление о создании российско-белорусской группировки для обороны союзного государства с намеком о том, что это будет не оборона, а наступление, это такой отвлекающий маневр, который не стоит российскому командованию дорого. Мы перебросили туда войска, проводят обучение, перебрасывают сейчас туда мобилизованных, которые тоже обучаются на белорусских полигонах российскими инструкторами, насколько я понимаю. Плюс развернута заново авиационная группировка, которая в какой-то момент оттуда была практически вся выведена, для того, чтобы наносить удары по центральным и западным областям Украины. Но не видно никаких знаков на то, что эта группировка будет увеличена и в ближайшие месяцы состоится наступление. Пока ничего такого не видно, и мне кажется, Киев не поверил в такие возможности. Ну, на всякий случай решили провести инженерную подготовку местности, то есть минирование, там, создание каких-то укреплений и так далее. Вот. Но тоже Киев решил не тратить на это большие силы, разворачивать какую-то многочисленную группировку на северной границе. То есть все осталось примерно в том состоянии, в котором и было до создания этой российско-белорусской группировки.
Отлично, хорошо, что этот эпизод обсудили. Я предложил бы подводить итоги, и по заголовочному у меня, конечно, обобщение формулируется следующим образом. Зашла ли война в тупик и когда она может зайти? Ну вот, исходя из этой посылки, у меня есть пара вопросов, и в обоих я готов сослаться, как это принято говорить в риторике, на авторитет, да, на некий источник. Британские военные и разведка британская говорят об уходе из Херсона как о стратегическом поражении, и логика заявления в том, что с начала войны Россия не смогла завоевать ни одной из своих целей. И тут, конечно, тупик. Это слово на ум приходит. Эта война, на твой взгляд, она уже в тупике или у Москвы еще есть варианты? То есть, на самом деле, это тот же вопрос, который я тебе задавал про наступательный потенциал Киева, ну и про заморозку конфликта, исходя из положения дел на фронте.
Смотри, с одной стороны, очевидно, что это стратегическое поражение, как я уже сказал. Случилось оно не сейчас, а случилось оно летом. А корни этого поражения уходят в весну и в необъявленную весной мобилизацию, и в наступление недостаточными силами на этом самом плацдарме, которое завело эту группировку в тупик оперативный. А сейчас это просто произошло признание этого самого поражения. То есть это все последствия того поражения, которое уже случилось с российской армией весной и летом. Это завершает, наверное, какой-то этап в этой войне. Сейчас параллельно уже начался новый этап, когда оба противника ищут новые тактические оперативные методы борьбы, которые позволят войне выйти из тупика. Речь идет с российской стороны о том, что российская армия по-прежнему имеет большое преимущество в авиационных средствах поражения, закупаются в Иране, как мы видим, новые средства. При этом российская армия уже довольно давно не имеет подавляющего преимущества в воздухе. Это связано в том числе с тем, что Украина получила высокоточные боеприпасы, те же самые ракеты для РСЗО «Хаймарс», ракеты противорадиолокационные американские для украинских самолетов. По-прежнему вполне себе существует украинское ПВО, хотя, может быть, оно недостаточно эффективное для прикрытия целей, скажем, тех же самых электроподстанций, но достаточно эффективное для того, чтобы противодействовать российской авиации и не давать ей летать над контролируемой ВСУ территорией и бомбить в стиле сирийской войны, когда со средних высот самолеты, хорошо прицелившись с помощью новых прицелов, бомбить неуправляемыми бомбами цели столько, сколько нужно для того, чтобы эти цели были поражены и там оборона подавлена. Думаю, что вся эта кампания по ударам по электроподстанциям имеет главной целью, на самом деле, завоевание господства в воздухе, подавление украинского ПВО. Поскольку до сих пор основу украинского ПВО составляют советские системы, боеприпасы, которым найти все тяжелее и тяжелее по всему миру, думаю, что российское командование пытается сделать расход этих боеприпасов таким, чтобы эта основа ПВО прекратила свое существование. Примерно так уже случилось с артиллерией. Все реже и реже в украинской армии можно встретить советские артиллерийские системы. Но они были, хотя и частично, но успешно заменены западными системами, в том числе артиллерией с высокоточными боеприпасами. Вот сейчас происходит такой же процесс с неочевидным результатом, с ПВО. Сможет ли Запад заменить советские системы в украинской армии западными? Это большой вопрос, потому что у Запада у самого не так много, особенно современных систем. Часть современных систем Запад передавать не готов. Например, комплексы «Патриот». В общем, вот такая новая грань войны на истощение. Кто соберет больше ресурсов, кто их эффективнее применит. Кажется, российское командование на 8-й месяц войны, или 9-й уже, осознало, что без превосходства в воздухе оно не сможет вести эффективное наступление. Просто потому, что ВСУ успевает всегда и во всех случаях на угрожаемый участок, где намечается какой-то успех российской армии, перебросить подкрепление и эти успехи купировать.
Понятно. В общем, отвечая на вопрос насчет тупика, обе стороны ищут из него выход, но не так, как нам хотелось бы, не за столом переговоров, а все еще на поле боя. И второй вопрос такого же рода. Я понимаю, насколько он наивен, но меня это зацепило, когда я читал новость со ссылкой на американцев на сей раз, которые сказали, что с начала войны где-то по 100 тысяч потери с обеих сторон и ранеными, и убитыми. Есть ли тут какая-то черта, когда размер потерь будет уже критичным для одной из сторон, и война закончится, потому что, ну, людей жалко, или, хорошо, не жалко, да, мы тут стараемся такими категориями не оперировать. Ну, в общем, с точки зрения человеческих ресурсов, одна из сторон не сможет себе позволить продолжение войны.
Ну, нужно разделить вопрос на две части. Как мы выше уже сказали, мобилизационный потенциал очень далеко не исчерпан. Но мы не знаем, могут ли современные страны вести войну миллионными армиями с политической точки зрения. Мы не знаем, где находится граница, за которой напряжение ресурсов станет невозможно с политической точки зрения. Причем кажется, что эта граница разная для России и для Украины. Возможно, для Украины этот потолок очень высок, как сейчас кажется. И Киев может позволить себе наращивать ресурсы, особенно учитывая западное снабжение. Наращивать численность своей армии и пополнять ее, пополнять боевые части, практически бесконечно, ну, по крайней мере, при нынешнем уровне интенсивности войны. Про Россию мы этого не знаем. Нам только еще предстоит посмотреть, окажутся ли боеспособными части пополнены и мобилизованными, будет ли российское командование создавать новые какие-то соединения чисто из мобилизованных и пытаться их натренировать, и какова будет боеспособность этих соединений. Сейчас кажется, что у российского командования есть бесконечные проблемы с этим, и оно это сделать не сможет, но мы этого наверняка не знаем. И, собственно говоря, оценить, сделать какой-то прогноз на следующий этап войны можно будет только после того, как эти мобилизованные в массе своей окажутся на фронте. То есть часть уже оказалась в качестве пополнений. С одной стороны, мы все слышим и видим истории про большие потери среди этих мобилизованных, про то, что российское командование оказалось не готово к их использованию эффективному на фронте в массе. А с другой стороны, мы видим, что украинское наступление на всех направлениях замедлилось после прибытия этих подкреплений, потому что на каких-то направлениях уже удалось пополнить российские соединения на фронте до штатов военного времени. И это само по себе уже помогло, по крайней мере, в обороне.
В общем, ответ на вопрос, в тупике ли война, в тупике, но на этом этапе. Этот тупик не означает ее прекращение, означает пересобирание, перегруппировку, изменение стратегии. Спасибо тебе большое, Дима. Я думаю, что мы с тобой не последний раз говорим, и еще раз будем обсуждать и военные действия, и положение сторон. Пока-пока.
Спасибо. Пока.
Это был редактор рубрики «Разбор» «Медузы» Дмитрий Кузнец. Страница, которая объясняет, как послать Медузе денег, support.meduza.io на русском языке и save.meduza.io на английском, чтобы можно было послать ссылку зарубежным друзьям, коллегам, знакомым, родственникам с припиской «Вот, мол, независимая российская медиа, живущая подаянием, не грех помочь блаженному». Подкаст собакамедуза.io — это имейл для ваших посланий. И с вами был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!